Глава вторая. Я лишь повивальная бабка. Первый вопрос. Я всегда стремлюсь сюда, но почему, увидев вас, я переполняюсь благоговейным страхом? Так и должно быть. Нужно чувствовать себя благоговейно, ибо подобный страх — единственное, что может сделать человека религиозным. Это единственная дверь. Через благоговение вы начинаете ощущать божественное вокруг вас. Глаза, наполненные благоговением, не могут отвергнуть Бога. Это невозможно. И люди, забывшие, как переполняться благоговейным страхом, не могут принять Бога. Дело не в Боге. Если вы еще способны находиться в состоянии чудесного потрясения, такого громадного, такого всепроникающего, что останавливается мысль, останавливается все, внезапно не существует времени, не существует пространства, и вы не можете понять, что это. В такие моменты осуществляется некое высокое присутствие. Говорят, что философия возникает из изумления чудесным. Это верно, абсолютно верно. Философия возникает из изумления чудесным. А религия? Религия возникает из благоговения. А в чем различие между этим изумлением и благоговением? Когда вы полны изумления чудом, вы пытаетесь найти ключ к его разгадке, как рассеять его. Вы пытаетесь размышлять о чудесном, понять, что оно такое. Подобное изумление рождает в вас вопрос, и вы начинаете борьбу с ним. Таким образом, философия есть борьба с чудесным. Философия возникает из него, затем пытается разрушить это изумление перед чудом, рассеять невыразимое, необъяснимое, найти какое-то объяснение, чтобы более не было изумления чудесным, которое ощущается как болезнь, некое напряжение. Поэтому философия постоянно пытается найти пути и способы, чтобы вновь обрести душевный покой. Она пытается найти какой-то ответ, чтобы сам вопрос можно было отбросить, чтобы эта тайна не была более тайной. Философия противостоит чудесному. Религия возникает из благоговения. Благоговение и изумление чудесным схожи с одним качественным различием. Благоговение не порождает в вас знак вопроса. Скорее, оно порождает глубокую любовь. Оно порождает глубокую благодарность. Оно порождает смирение. Оно порождает такое состояние нашего сознания, что вам хочется склониться перед ним. Дело не в разрешении какого-то вопроса, а в уважении перед глубокой тайной. В таком состоянии сознания вы захотели бы преклонить колени и молиться. Вы не хотели бы размышлять об этом, ибо оно настолько неохватно, о нем невозможно размышлять. Вы захотели бы молиться. Вы захотели бы, чтобы это было всепоглощающим, как глубочайшая любовь. Изумление перед чудесным становится благоговением, когда оно не порождает в вас знака вопроса. В этом разница между философией и религией. и затем их пути диаметрально расходятся. Философ продолжает размышлять и размышлять. Человек религиозный продолжает отбрасывать размышления. Бог входит в нас через благоговение. Я всегда стремлюсь сюда, но почему, увидев вас, я переполняюсь благоговейным страхом? Так и должно быть. Если вы не преисполнены благоговения, ваш приход ко мне бессмыслен. Если вы не чувствуете желания молиться, если вы не чувствуете желания склониться, сдаться, вы не пришли ко мне. Физически вы можете быть здесь. Духовно мы существуем далеко друг от друга. Это случается часто. Каждый день я наблюдаю, как многие люди, в которых еще есть живое сердце, начинают чувствовать благоговение, но и начинают подавлять его. Они ощущают его как какую-то слабость и считают, что не должны ее выказывать. Если они хотят плакать, они удерживают слезы. Они пребывают со множеством вопросов, но внезапно этих вопросов нет. Ибо в преисполненном благоговении нет вопросов. Они забывают свои вопросы. И их очень беспокоит, куда исчезли эти вопросы. И они начинают лихорадочно искать в себе хоть какую-то опору, чтобы благоговение не стало слишком всепоглощающим. Иногда они задают глупые вопросы, просто чтобы спросить, чтобы никто не понял, что они потеряли почву под ногами, что они увязли очень глубоко, так что им не хватило сил сопротивляться. Но тогда они не достигают цели. Тогда они приходят ко мне и в то же время не приходят. Приходя ко мне, будьте готовы. Вопрос не в том, чтобы задавать вопросы. На самом деле в этом нет необходимости. Просто будьте со мной. Просто будьте близко ко мне. Дышите со мной. Позвольте вашему сердцу биться с моим, чтобы вы могли увидеть моими глазами, чтобы вы могли вкусить немного того, что полностью овладело и обладает мной. Но страх возникнет, так как всегда, когда есть нечто большее, чем ваш разум, разум говорит вам: «Не двигайся, здесь может быть опасность, ты можешь не вернуться назад». И разум говорит: «Это почти безумие, сохраняй свой рассудок, сохраняй способность думать, сохраняй логику». Что вы будете делать? А всех вас учили логике, и никого и никак не учили любви. Это чувство благоговения — просто попытка утвердиться чему-то из вашего сердца, что долго подавлялось обществом, теми силами, что пытаются управлять вами, что подавляется разумом. Разум есть не что иное, как общество внутри вас. Ваш священник, политики, люди, жаждущие власти, все они стали вашим разумом. Они пытаются манипулировать вами изнутри. Когда возникает благоговение, вы падаете в безбрежный океан, не зная, что произойдет далее. В такой момент вам хочется бежать от этого. Хочется закрыть глаза, хочется хоть как-то сохранить самообладание, потому что вам всегда говорили, что самообладание, самоконтроль есть великая ценность. Поэтому вы продолжаете бороться за самообладание во всем и везде, даже там, где в этом нет нужды. Там, где оно почти самоубийственно, даже и там вы прибегаете к самообладанию. Вы не способны довериться. ибо доверие означает потерю самообладания, самоконтроля, вручение контроля над собой кому-то другому. Вы не способны отдаться, не способны любить, не способны молиться. Даже люди, занимающиеся любовью, не способны отдаться. Глубоко внутри они контролируют себя. Поэтому они никогда не достигают истинной вершины. Они изучают технику любви. Они могут стать очень умелыми любовниками, но любовь они упускают, потому что она не имеет к вам отношения. Она вне человека. Любовь происходит только тогда, когда вас нет. Любовь происходит только тогда, когда вы отдаетесь существованию. И тогда наступает великое оргазмическое переживание. Тогда вы достигаете самой вершины своего бытия и обозреваете существование с высочайшего пика Гималаев. Тогда возникает совершенно другое видение, и оно преобразует вашу жизнь. Поэтому, когда вы приходите ко мне, будьте готовы потерять самоконтроль, потерять себя. В этом вся цель прихода. В противном случае не приходите. Даже если вы спрашиваете, вопросы не должны исходить из знаний. Вопросы тоже должны исходить из любви. Кроме того, спрашивать нужно о том, как глубже погрузиться в эту тайну, а не о том, как сорвать с нее покров, не о том, как объяснить ее, а о том, как глубже и глубже продвигаться в вечно необъяснимое. Ибо оно и есть Бог. Поэтому хоть немного вкусите Бога вместе со мной. Позвольте мне быть вратами к Нему. Вам будет трудно обратиться напрямую к Богу, к Всецелому, ибо это будет невыносимо ослепляюще. Нельзя смотреть прямо на солнце, ибо это погубит ваши глаза. В этом значение мастера. Он открывает вам Бога теми дозами, которые вы можете выдержать. Он открывает вам Бога в гомеопатических дозах и постепенно увеличивает дозировку. Чем больше вы способны впитать, тем больше Он дает вам. И однажды, когда вы готовы взглянуть прямо в солнечный лик, мастер просто исчезает. Он более не стоит между вами и Богом. Это похоже на то, как вы начинаете учиться плавать. Сначала на мелководье, прямо у берега. Это естественно, это понятно. Затем, по мере того, как ваши способности растут, вы начинаете продвигаться в более глубокие места реки. И однажды вы готовы войти в океан. Когда вы приходите ко мне, позвольте мне быть с вами, а не настаивайте на вашем собственном присутствии. Вы растворяетесь, позвольте мне быть. Вы открываете свои двери и окна и позволяете мне пройти сквозь вас. Таким путем многое произойдет. Ничего не произойдет, если вы будете задавать вопросы, так как они не имеют никакой ценности, они лишь раздражают ум. Но я всегда замечаю, что когда людей переполняет благоговение, они начинают защищаться. И тем самым они перечеркивают саму цель. Не защищайтесь. Если вы будете защищаться, как мне вам помочь? Тогда для этого нет пути. Я не могу помочь вам против вашего желания. Я могу помочь лишь при полном вашем сотрудничестве. Только если вы сами участник, может начаться это путешествие. Однако много раз я чувствовал, многие хотели бы отправиться в этот путь, но когда он начинается, они начинают цепляться за то место, где стоят. Они хотят стоять на том же, но как тогда может начаться путь? Вам придется все время терять то, что у вас есть, чтобы приобрести то, чего у вас нет. Иисус сказал, «Те, кто желают следовать за Мной, должны отречься от всего, включая себя. Они должны отречься от себя». И Он прав. Но для этого нужно много времени. То, что может произойти между мастером и учеником в этот самый момент, занимает много времени, так как ученик во многом продолжает защищаться, во многом ищет логическое объяснение. Баулы говорят, «Ищи, ищи его в храме тела твоего». Он там, как властитель мира, говорит, поет чарующие мелодии. Он мастер игры в прятки. Никто не может увидеть его. Не пытайтесь поймать его. Не пытайтесь поймать его, о сердце мое. Его невозможно поймать. Возможна только надежда на него в полноте твоей веры. Когда вы полны благоговения, и если вы достаточно смелы, чтобы оставаться в том состоянии, ваше сознание претерпит громадный сдвиг, поворот на 180 градусов. Если вы сможете оставаться в благоговении несколько мгновений, не нарушая его, не искажая своими мыслями, своей защитой, своими логическими объяснениями, если вы сможете сохранить его в чистоте, и остаться с Ним, ничего не делая с этим, просто пребывая в благоговении, тогда наступит поворот. Это то, что христиане называют обращением. Обращение означает великий поворот в вашем сознании. Если вы сможете оставаться со Мной несколько мгновений в чистом благоговении, не искажая его никоим образом, совершенно ничего не делая, просто пребывая в нем, позволяя ему быть, тогда произойдет сдвиг, поворот на 180 градусов, обращение. Внезапно я исчезну, и вы останетесь лицом к лицу со своей собственной сущностью. Бог скрывается внутри вас. Ищи, ищи его в храме тела твоего. Он там, как властитель мира, говорит, поет чарующие мелодии. Он мастер игры в прятки, никто не может увидеть его. Ибо само стремление увидеть его отделяет вас от него. Само стремление увидеть его делает его объектом, а он не объект. Он ваше субъективное. Его нельзя низвести до вещи, он не вещь. Он не искомое, Он ищущее. Он ваше сознание, чистота вашего сознания. Он небеса внутри вас. Вы не можете видеть Его, ибо Он внутри вас. Есть прекрасная притча. Когда Господь создал мир, Он жил здесь, на этой земле, но претерпевал великое беспокойство – и не мог даже спать из-за бесконечных жалоб. И дни напролет он пытался решать проблемы людей. И ночами они тоже приходили и стучали в его дверь. И было столько предложений, как улучшить мир, что он почти потерял рассудок. Казалось, что все идет неправильно. Советчиков были миллионы, и ему это наскучило. Если он прислушивался к одному совету, находились тысячи и один противоположный. Сделать что-либо было очень трудно. Он спросил своих советчиков: «Что делать? Я желал бы скрыться где-нибудь». Кто-то предложил: «Почему бы тебе не отправиться на Эверест? Никто никогда не сможет достичь его, но ты можешь поселиться там». Он сказал: «Вы не знаете будущего. Уже через несколько минут. Для Бога это лишь несколько минут. Наше столетие — секунда для Него. Уже через несколько минут человек по имени Хиллари поднимется туда, и начнется то же самое». Еще кто-то сказал: «А почему бы не отправиться на Луну?» Он ответил: «Это также вопрос лишь нескольких минут. Вскоре человек вступит на Луну, так что это ничего не решит, а в лучшем случае даст небольшую отсрочку». Тогда один старый советник приблизился к нему и сказал ему что-то на ухо. И он возрадовался и сказал: «Верно, похоже, что это совершенное решение. Старик предложил: спрячься в самом человеке. Там он тебя никогда не найдет. А если даже и найдет, то человек, который мудр настолько, чтобы найти тебя в себе, не создаст тебе беспокойства». Хиллари могут причинять беспокойство, но Будды нет. Ибо к тому времени, когда они обнаружат тебя в себе, они сами почти уподобятся тебе. У них не будет жалоб, у них не будет вопросов. Они будут подобно тебе молчаливы, они будут подобно тебе глубоки. К тому времени, когда они достигнут тебя внутри себя, они преобразятся. Сам этот путь станет изменением. Бог скрывается внутри вас, но вы не можете напрямую лицезреть там Бога, ибо вы не знаете пути туда. Один способ, один путь — медитация. Начинайте отбрасывать ваши мысли. Однажды, когда не станет ни мысли, ни малейшего ее движения, вы станете не умом. Вы достигнете цели. Другой способ — через молитву. Спросившую саньясинку зовут Рама Бхарти. Ее путь будет через молитву и любовь. Вот почему она так преисполнена благоговейного страха. Я видел, что когда она приближается ко мне, она почти трепещет, как если бы некий неведомый ветер пролетал сквозь нее. Я видел, как ее потрясал какой-то неведомый ритм. Ее путь — любовь. Ей придется использовать это качество благоговения. Это редкость. Очень немногие люди обладают им. Оно исчезает из мира. Люди стали слишком рассудочны. В их головах слишком много знаний. Они одержимы ими. Они забыли язык сердца. Благоговение — это письмена, сами знаки этого языка. Чувствуйте его. Позвольте ему овладеть вами. Отдайтесь ему. Оно приведет вас к наисокровеннейшему храму в самой глубине вашего существа. И будет общение. И в это мгновение ваше сознание претерпит огромный сдвиг. И вдруг оно не будет более созерцать меня. Оно начнет созерцать себя самого. Это единственный путь познания Бога. Второй вопрос. Когда вы были мастером дзен и сказали нам: «Выбирайте свой путь и идите по нему», я была уверена, что мой путь — рассудочный путь ума, что я никогда не сдамся кому-то, не склонюсь ни перед кем. Теперь, после одной лекции о мистике баулов, я чувствую себя как влюбленная запутавшаяся школьница. Как выбрать путь, когда вы не указываете ни одного? Как быть светочем самому себе, когда ваш свет слепит меня каждое утро? Я могу понять ваше затруднение. Но оно создается сознательно. Я буду перебрасывать вас с одного пути на другой много раз, ибо это единственный способ для вас обнаружить свой путь. Иногда я буду подталкивать, притягивать вас к медитации. Иногда я буду склонять вас к любви и молитве. Вы должны узнать вкусы того и другого. Только тогда вы можете принимать решение, не иначе. Вы не можете решать, только слушая меня. Ибо когда вы слушаете меня, вы слишком впечатлены мною. Так что это часть плана, что один день я говорю о медитации, другой день о любви. Мне хотелось бы, чтобы вы вкусили и того, и другого, ибо вкушение это приведет к выбору. Только это решит, который из путей ваш, тот, где вы уподобитесь потоку в его стихийной свободе. Тот путь, где все происходит по своей воле, без необходимости для вас вынуждать что-то, это ваш путь. Но как узнать его? Когда вы слушаете, как я говорю о любви, вы находитесь под впечатлением от этого, но это не приведет к решению. То, что вы впечатлены, не поможет. Это что-то вроде гипноза. Вас гипнотизирует, когда я пою песни и гимны любви. Вы начинаете думать, да, это мой путь. Но это лишь волна, созданная мною. Она может быть вашей, а может быть и не вашей волной. И узнать этого вы не можете. А вся ваша жизнь до сих пор проходила под таким влиянием других людей, была так ими обусловлена, что вы стали очень впечатлительны. На вас сразу же появляется отпечаток внешнего влияния. Слушая, что я говорю о медитации, вы сразу же попадаете под впечатление от этого. Вот почему обычные мастера не делали того, что я делаю здесь. Они лишь беспрерывно настаивают на существовании только одного пути всю свою жизнь. И тогда многие люди идут лишь по этому пути, потому что их мастер беспрерывно говорил только об этом пути. Они следуют ему, а он может и не быть их путем. Отсюда это мое совершенно новое устремление. Я буду говорить о всевозможных путях и всевозможных методах. Вначале это будет казаться чрезвычайно запутанным и непонятным. Но так и задумано. Мне хотелось привести ваш разум в такое смятение, чтобы вы совершенно забыли о возможности чего-либо влияния на вас. Все, что я стараюсь делать, это стремление отбросить вас к себе самим. Как долго сможете вы это делать? Вы раздумываете о медитации, и тогда я говорю о любви. Вы начинаете размышлять о любви. И снова я буду говорить о медитации. И снова возникнет эта проблема. И как долго я смогу оказывать на вас влияние? Однажды вы скажете, «Теперь мне пора решать. Этот человек сведет меня с ума». Кришнамурти говорит, «Не будьте под впечатлением ни от кого». Но он очень последовательный человек, очень. И эта его последовательность накладывает очень глубокий отпечаток на идущих за ним. Он продолжает говорить, «Не будьте под впечатлением ни от кого». Но он 40 лет говорит это с таким постоянством, что люди оказались под впечатлением этого. Они говорят: «Так как Кришнамурти говорит, не будьте под впечатлением ни от кого, никто не впечатлит нас». Но это и есть впечатление. Я делаю то, о чем Кришнамурти только говорит. Я это делаю. Он просто говорит об этом. Я не позволю, чтобы вы были впечатлены. Даже если вы этого захотите, этого не будет. Я буду постоянно меняться. Сегодня я посею несколько семян, а завтра отберу их. Сегодня я посажу что-то, а завтра этого не будет. И как долго вы будете ждать меня? Однажды вы скажете: «Подождите, дайте мне решить, хватит». Но к тому времени вы будете передвинуты, переброшены столько раз, что вам откроется и то, и другое. Вы попробуете немного любви, молитвы, немного медитации, немного йоги, немного Мирры и Чайтаньи, немного Будды и Махавиры. Вы вкусите от обоих путей, и затем у вас родится решение. И причиной буду не я, причиной будете вы. А когда причина решения в вас, это настоящее, это подлинное. Это превращает, преобразует. Это перемещает вас в другой мир. Если это лишь впечатление от того, что я последовательно снова и снова говорил вам, то это становится лишь суггестией, внушением, имплантированным в глубины вашего разума. Вы можете думать, что решили вы, но это не ваше решение. Кришнамурти никогда не сказал ни одного противоречия. Он просто продолжает повторять одно и то же. Его весть простая и ясна. В ней нет ничего смущающего разум. Вы либо согласны с ним, либо не согласны, это другое дело. Но в нем нет ничего неясного. Никто не скажет, что он неясен, что он смущает разум. Вы можете сказать, что он прав, что он не прав, но что он неясен, вы не можете сказать. Обо мне вы не можете сказать, прав я или не прав. В лучшем случае вы скажете, что я привожу разум в смущение. Но в этом весь мой план — настолько запутать вас. Как долго вы сможете позволять мне перемещаться с одного на другое и снова обратно? Однажды вы прокричите: «Оставьте меня в покое, теперь я хочу решить». И это решение придет из вас. И придет оно не в результате рассудочного решения, убеждения. Оно придет в результате реального опыта обоих путей. Когда вы вкусили всего, решение приходит легко. И тогда вы можете следовать этому решению всю вашу жизнь. Если вы принимаете решение под впечатлением от меня, то завтра вы подпадете под впечатление от кого-то другого и примете другое решение. Если вы так подвержены моему влиянию, значит, любой другой может повлиять на вас. И именно поэтому люди ходят от мастера к мастеру. Здесь нет необходимости уходить куда-то, ибо во мне все мастера. Вы просто остаетесь здесь, и мастер меняется. Нет нужды идти куда-то еще. Я последователен в противоречии самому себе, так что это не проблема. Поэтому нет нужды куда-то уходить. Можно просто оставаться здесь. Люди меняются и меняют мастеров. Почему? Потому что однажды что-то впечатляет вас, и вы преисполнены к этому доверчивой радости. И за этим следует медовый месяц. Но медовые месяцы когда-то кончаются. Все, что начинается, должно кончаться. И через несколько дней это ваше воодушевление проходит. Ибо его исток кажется привычным. Это ваше чувство было порождено необычностью, новизной. Попытайтесь понять, как это происходит. Вы влюблены в женщину, потому что она так нова, Ее физиология, пропорции ее тела, лицо, глаза, брови, цвет ее волос. То, как она ходит, поворачивается, здоровается, как смотрит. Все вновь, неизвестная страна. И вам хочется исследовать эту страну. Она зовет. Вы пойманы, загипнотизированы. Но по мере приближения она начинает убегать. Это часть игры. И чем больше она убегает, тем больше очаровывает. И если она просто скажет «да, я готова», ваш энтузиазм умрет наполовину в это самое мгновение. Вы просто сами начнете думать, как убежать. И потому она дает вам возможность охотиться за собой. Самое счастливое время – это время ухаживания. Очень счастливое время. Ибо это погоня, охота. Мужчина – охотник по природе. Поэтому, когда женщина пытается скрыться от погони, убегает, старается спрятаться, избежать встречи, когда говорит «нет», это только разжигает огонь мужчине. Необходимость ответить на этот вызов растет. Женщина должна быть завоевана. Теперь он готов умереть за нее, сделать что угодно, но женщина должна быть завоевана. Он должен доказать, что он необычный человек. Но как только они поженились, тогда все. Потому что главное в погоне, главное в незнакомом, главное в том, что женщину казалось завоевать невозможно. Но теперь она завоевана. Так как же может сохраняться прежняя причина стремления к ней? В лучшем случае можно притворяться, но былого интереса не вернешь. Наступает охлаждение. Им становится скучно друг с другом, так как теперь уже другие женщины, это новые страны, притягивают, возбуждают, зовут. То же с мыслями. Вы очарованы одним способом мышления, но когда вы познакомились с ним, медовый месяц заканчивается, заканчивается любовь, и вам хочется пожелать чего-то еще, чего-то нового, что приведет вас в восторг, что даст вам удовлетворение. Отсюда хождение от женщины к женщине, от мужчины к мужчине, от одного образа мышления к другому, от одного пути к другому пути, от одного мастера к другому мастеру. И подобные поиски никогда не оставят вам достаточно времени, чтобы создать доверие. В одном из отдаленных районов Индии, в самых первобытных местах Мадхья-Прадеш в Бастаре, живет племя, исконный очень древний народ. Ему 3-4 тысячи лет. Они совсем не наши современники, но у них можно кое-чему научиться. И у них происходит то, чего никогда нигде еще не было. А именно, когда мужчина берет женщину в жены, развода не бывает никогда. Развод разрешен, но развода не случается никогда. И когда мужчина берет женщину в жены, он действительно остается с ней, а женщина действительно остается с ним. Его никогда и никак не интересуют другие женщины, а женщину никогда более не интересуют другие мужчины. Как достигли они такого чуда? Через глубокое понимание психологии. Их общество построено так, что каждому мальчику и каждой девочке позволено встречаться и любить любую другую девочку и любого другого мальчика. И поэтому в их общине каждый мальчик знает каждую девочку, а каждая девочка — каждого мальчика. Более того, когда приходит время их естественного интереса к противоположному полу, они не остаются ночью дома. У них есть что-то вроде храма, прямо в центре деревни. Они называют его Гхотул, дом юности. Как только юношу начинает интересовать девушки, он должен уходить в Гхотул. Как только девушку начинает привлекать юноши, она переселяется в Гхотул. И там они и живут, все девушки и все юноши деревни. И они любят друг друга. Но есть одно ограничение. Надзирающий за кхотулом запрещает юноше или девушке оставаться с подругой или с другом долее 3 дней. Они должны меняться, так чтобы, когда наступит день свадьбы, они знали бы всех, и тогда они смогут решить. Когда вы знаете всех женщин в общине, и только тогда решаете, такое решение полностью отлично от подобного решения в цивилизованном обществе. Других женщин и мужчин вы не знаете. Всегда остается возможность, что есть мужчина, женщина, которая лучше. И что же вам делать? Всегда существует возможность, что где-то есть более интересная личность. И тогда разрыв, смятение, проблемы. Я говорил о маленьких деревенских общинах с небольшим населением. 200-300 человек в общине, самое большее. Каждому мальчику, юноше позволено узнать каждую девочку, девушку. И когда он узнал всех, и когда она узнала всех, тогда юноша и девушка решают пожениться. Но прежде чем это произойдет, им дается 1 год совместной жизни для принятия окончательного решения, так как решать до того, как они хорошо узнают друг друга, опасно. Такое решение возможно, только если они хотят хорошо узнать друг друга. Но когда они хорошо друг друга узнают, что произойдет с их решением? И поэтому им нужен 1-2 года, чтобы хорошо узнать друг друга. Сколько бы времени для этого ни понадобилось, они могут оставаться вместе. И их общество им не мешает в этом. Но раз уж они решили пожениться, конечно же, это решение твердое, абсолютное, безоговорочное. Потому что нет больше завоевания, нет больше погони, нет больше охоты. В этом обществе медовый месяц предшествует свадьбе. И это логичнее и психологичнее. И это более истинно с точки зрения человеческого разума. Медовый месяц до свадьбы. Свадьба должна произойти только по окончании медового месяца. Когда 2 человека, которые хорошо друг друга знают, решают быть вместе, нет необходимости в завоевании, нет необходимости в новизне. Они решают пожениться не потому, что они хотят хорошо узнать друг друга. Они принимают это решение, потому что уже хорошо друг друга знают. И это совершенно другое дело. Но и кхотул, и вся традиция подобных общин исчезают. Мы их цивилизуем, вынуждаем к этому, так как их жизнь кажется безнравственной. По крайней мере, для христиан, индуистов, джайнов она кажется безнравственной. Их общины уничтожаются. Их кхотул считают подобен дому терпимости. И поэтому их учат вопреки их вековому опыту. Их учат уничтожать кхотулы, требуют прекратить безнравственность. Но кажется, человек абсолютно глуп. Ведь они не безнравственный народ. Напротив, они очень нравственны, очень естественны. Но христиане трудятся, чтобы обратить их в христианство. Многих бедных людей обратили в христиан. Теперь кхотулы исчезают, и тем самым одна из самых здоровых систем разрушается. А ведь нам нужно учиться у них. Весь мой план в том, чтобы дать вам как можно больше возможностей для духовного роста. Так, чтобы у вас выработалось ощущение верного пути. И это ощущение должно прийти через вас самих. Оно не должно прийти через меня, через мое влияние. Есть 2 пути, как на вас не влиять. 1 — это не говорить, исчезнуть куда-то, где никто не смог бы ко мне приблизиться. И действительно, многие так поступали. Но, судя по ним, это не дает результата. В таком решении нет сострадания. Другой путь — это общаться с вами, говорить вам то, чего я достиг, что я узнал, вкусил. И это делалось. Но люди поддаются впечатлению. Они подпадают под такое влияние, что их почти вырывает из их собственного существования. И в этом тоже опасность. Под влиянием оказывается, может быть, сотни людей, но потом лишь 10, 15, самое большее 20 достигнут цели. Я стремлюсь открыть вас всем возможностям и открыть все возможности вам, так чтобы вы могли двигаться, изменяться, ожидать в вашем естественном ритме. И тогда однажды возникнет некое чувство, и это чувство будет полностью вашим. Оно не будет иметь отношения ко мне. Тогда вы достигнете точки, где случается женитьба, замужество. Женитьба именно на вашем способе достижения. Я буду говорить о других способах, но с этого мгновения вы будете меня слушать, вы будете меня любить, вы будете мне благодарны. Но если я буду говорить о чем-то, что противоречит вашему пути, вы не измените уже своего выбора. Вы больше не подпадете под впечатление, не поддадитесь влиянию. Когда вы были мастером дзен и сказали нам: «Выбирайте свой путь и идите по нему», я была уверена, что мой путь — рассудочный путь ума, что я никогда не сдамся кому-то, не склонюсь ни перед кем. Теперь, после одной лекции о мистике баулов, я чувствую себя как влюбленная, запутавшаяся школьница. Как выбрать путь, когда его у тебя еще нет? Как быть светочем самому себе, когда ваш свет слепит меня каждое утро? Однажды вы им пропитаетесь. Однажды утром вы воспрянете внутри собственной сущности, зная свои нужды, зная направление своего пути. И когда это направление будет осознанно, узнано, проблема исчезнет. Но этого нужно ждать, нужно время. И прежде чем это произойдет, мне придется сдвигать вас, поворачивать вас, перебрасывать вас от одного к другому. Сожалею, но я вынужден так поступать. Баулы говорят: «Слепец, как можешь ты спотыкаться на ровной дороге, выбранной тобой без принуждения? Не прибегай к принуждению в себе самом, и найди путь, что рожден в тебе». Вот что я пытаюсь здесь делать. Я повивальная бабка. Я не стремлюсь создать что-то в вас. Это уже создалось в вашем чреве. Это уже создалось в вашем самом сокровенном святилище. Самое большее, что я могу, помочь этому родиться легко и безболезненно. Самое большее, что я могу, помочь, если что-то не так, убрать препятствия. Но дитя уже давно готовится к рождению в вас. Я лишь повивальная бабка. И когда вы найдете свое дитя, выбор вашего пути и его направления придут сами. Слепец, как можешь ты спотыкаться на ровной дороге, выбранной тобой без принуждения? Не прибегай к принуждению в себе самом, и найди путь, что рожден в тебе. Мудрые слова, описывающие Бога, могут открыть глазам богатство в комнате, полной мрака. Поиски в темноте приводят в смятение. Разрушь преграды и взгляни на небо. Не имеющее формы, оно обретает великолепие в прекрасных руках луны. Я продолжаю описывать богатство и сокровища, но ваши глаза полны тьмы. Мое описание впечатляет вас. В вас рождается алчность. вам тоже хотелось бы стать обладателем сокровищ, но ваши глаза полны мрака. Даже если сокровище прямо перед вами, и я описываю вам его, вы пребываете под впечатлением описания, но не приходите к пониманию того, что сокровище прямо перед вами. Мое описание не поможет. Мудрые слова, описывающие Бога, могут открыть глазам богатство в комнате полной мрака. Поиски в темноте приводят в смятение. Разрушь преграды и взгляни на небо. Не имеющие формы, оно обретает великолепие в прекрасных руках луны. И поэтому не попадайте под впечатление от моих слов. Не обретайте чувства уверенности, слушая меня. Хотя я знаю, что это естественно, это в человеческой природе. Много раз к вам будет приходить уверенность, это мой путь. Но на следующий день все переменится. Так что станьте немного неуверенными в своей уверенности. Когда я говорил о дзен, вы ощущали уверенность, это мой путь. Теперь я говорю об аулах. Не забудьте, завтра я, может быть, буду говорить о чем-то еще. Так что, по крайней мере, на этот раз не чувствуйте себя такими уверенными. Слушайте меня, но не ищите уверенности в том, что слышите. Подождите, спешить не нужно. Будьте терпеливы, продолжайте слушать и пробовать, но избегайте уверенности, ибо уверенность опасна. Вы должны ощутить уверенность только когда родится ваше дитя, когда вы поймете направление пути. И тогда вы сможете увидеть различие, ибо оно настолько громадно. Это произойдет не из-за меня. Вот тогда вы сможете понять, что это не из-за моего влияния и не от впечатления от меня. Это будет совсем не похоже на результат впечатлений. Вдруг вас поднимет гигантская волна, в вас родится громадная энергия. Именно так и будет. Но вы сможете понять, что это произойдет не в результате какого-то моего влияния. Иногда такое может произойти даже совсем не так, как я говорю, противоположно тому, что я говорю. Иногда это возможно, если вас слишком много передвигали с одного пути на другой. Когда я говорю о любви, вы, слушая меня, можете стать очень уверенными в том, что это не мой путь, мой путь медитации, и наоборот. Трудно сказать, как вы сможете удостовериться, что это будет не уверенность, возникшая под моим влиянием, а ваша собственная. Но я знаю, что вы сможете разобраться. Сравните с головной болью. Вы всегда знаете, когда она есть. Вы не спрашиваете, пожалуйста, скажите мне, когда у меня болит голова. Как мне узнать, что у меня болит голова, что она действительно у меня болит? Нет, это вы узнаете сами. Когда возникает настоящая уверенность, это так ясно, так кристально ясно, это подобно столбу света. И само ее возникновение совершает вас очищающее омовение. Само возникновение уверенности дает вам ощущение нового рождения. Вы чувствуете себя совершенно новым человеком. Это не рассудочно, это не внутри головы. Вы ощутите это всем своим телом, всем своим разумом, всем своим сердцем. Вы ощутите это всей полнотой своего существа. Когда возникнет такая уверенность, тогда это доверие. Через чье-то влияние вы обретаете лишь верование. А верование – это нечто бессильное. Оно никогда и никого не изменило. Третий вопрос. В чем разница между следующим, между размышлением и пониманием, между реакцией и ответом, между верованием и верой, сочувствием и состраданием, общением и сопричастностью? Размышление – это отсутствие понимания. Вы думаете, когда не понимаете. Когда возникает понимание, вы перестаете размышлять. Это подобно тому, как слепой нащупывает дорогу. Обладающий глазами в этом не нуждается, он ее видит. Понимание подобно глазам. Вы видите, вы не идете на ощупь. Размышление – это нащупывание пути. Не зная, что есть что, вы продолжаете думать, строить догадки. Размышление не дает верного ответа, ибо может лишь повторить то, что уже известно. В размышлении нет видения неизвестного. Вы пытались когда-нибудь размышлять о неизвестном? Как вы будете о нем размышлять? Вы можете размышлять только о том, что знаете. Это лишь повторение известного. Вы можете размышлять снова и снова, составлять новые сочетания старых мыслей. Но на самом деле ничего нового не будет. В понимании свежести новизна. Оно не имеет отношения к прошлому. Понимание существует здесь, сейчас. Это проникновение в сущность реальности. Размышления же приносят лишь вопросы, вопросы без ответов. Даже если вам кажется, что вы нашли какой-то ответ, он просто порожден необходимостью что-то как-то решить. В действительности это не ответ в своей окончательности. Но ведь вам нужно решить, как действовать. Так что приходится опираться хоть на какой-то ответ. А если вы вглядитесь в глубину вашего ответа, то увидите, что он порождает тысячу и один вопрос. В понимании нет вопросов, а лишь ответы, ибо оно обладает глазами. Размышления заимствованы. Все ваши мысли пришли к вам от других людей. Понаблюдайте, сможете ли вы найти хоть одну свою собственную мысль? Истинно вашу, которую вы породили. Все они заимствованы. Источники их могут быть известны или неизвестны, но все они заимствованы. Разум работает подобно компьютеру. Но прежде чем компьютер даст хоть какой-то ответ, вы должны поставить ему всю необходимую информацию, и тогда он даст вам ответ. Так всегда действует разум. Разум – это биокомпьютер. Вы постоянно собираете данные, знания, информацию, и потом, когда возникает какой-то вопрос, ваш разум предоставляет ответ из своей коллекции. Его реакция не из реальности, а из мертвого прошлого. Что такое понимание? Понимание – это чистый ум. Этот ум в своей чистоте ваш изначально, вы с ним рождены. Никто не может дать вам ум. Вам могут дать знания, но не ум. Ум есть ваше собственное обостренное существо, бытие. Путем углубленной медитации можно заострить действенность своего существа. Путем медитации можно отбросить заимствованные мысли, вновь обрести себя, свою изначальность, свое детство, невинность, свежесть. И новизна этой свежести позволяет вам понимать и поступать с пониманием. И тогда ответ тотален. И здесь, сейчас. Его порождает вызов, а не прошлое. Например, вам задают вопрос. Что вы делаете? Вы сразу же обращаетесь к разуму за ответом. Вы обращаетесь к подвалам разума, туда, где вы собрали все знания, и там находите ответ. Это размышление. Вам задают вопрос, и вы умолкаете. Вы пронизываете взором сам вопрос, не память. Вы встречаете вопрос, смело смотрите на него. Если вы не знаете, вы говорите, что не знаете. Например, вас спрашивают, существует ли Бог? Вы сразу же отвечаете, да, Бог существует. Откуда приходит этот ответ? Из вашей памяти, из христианской памяти, индуистской памяти, мусульманской памяти. В этом случае он почти бесполезен, пуст. Коммунисту память скажет «нет, Бог не существует». Католику память скажет «да, Бог существует». Буддисту память скажет «Бога нет». Но эти ответы приходят из памяти. Если вы человек понимания, вы просто выслушиваете вопрос, углубляетесь в вопрос. Вы просто будете наблюдать. Если вы не знаете ответа, вы скажете «я не знаю». И только если знаете, скажете, что знаете. И когда я говорю «если вы знаете», я имею в виду, если вы пришли к пониманию. Человек понимания правдив. Даже если он говорит «я не знаю», его незнание ценнее знаний разума, так как, по крайней мере, его незнание, его приятие незнания ближе к истине. Он, по крайней мере, не пытается притворяться, он не лицемер. Понаблюдайте, и вы увидите, что все ваши ответы приходят из памяти. Затем попытайтесь найти тот путь, на котором память не работает, а работает чистое осознавание. Вот что такое понимание. Мне рассказали. Врач вошел в палату к пациентке. Через 5 минут он вышел, попросил штопор и вернулся к своей пациентке. Еще через 5 минут он вышел снова и потребовал зубило и молоток. Встревоженный муж не выдержал и взмолился. «Бога ради, доктор, что с моей женой?» «Не знаю», — ответил врач. «Я никак не могу открыть свой саквояж». Иногда, даже когда вы говорите «я не знаю», ваш ответ не обязательно исходит из понимания. Может просто оказаться, что вам не удается открыть свой саквояж. Может быть, вы не можете открыть свои воспоминания или не способны найти что-то в памяти, вам нужно время. Вы говорите «я не знаю», вы говорите «дайте мне время, дайте мне подумать об этом». Чего вы достигнете размышлением? Если вы знаете, то вы знаете. Если вы не знаете, вы не знаете. Но вы говорите «дайте мне время, я подумаю об этом». Что вы говорите на самом деле? Вы говорите «дайте мне немного времени, мне придется отправиться в подвалы моего разума и искать, а там столько ненужного, накопившегося годами, что поиск труден, но я попытаюсь». Медитируйте. Освободитесь от этих подвалов. Эти подвалы не бесполезны, их можно использовать. Но они не должны стать заменой вашему пониманию. Человек понимания смотрит на все прямо, непосредственно. Но он может использовать все им накопленное, чтобы помочь этому пониманию достичь вас. Его проникновение в суть, то, что он старается передать, это его собственное. Сосуд придет из памяти, но содержимое – из его проникновения в суть. И, конечно, человек, не обладающий пониманием, это постоянная жертва столь многих мыслей, потому что у него нет чего-то центрального, основного, того, что дается только особой проницательностью, способностью к проникновению в суть вещей, интуицией. В нем толпы мыслей, не связанных между собой, даже диаметрально противоположных друг другу, противоречащих друг другу. В нем толпа, даже не группа, даже не сообщество, но беспорядочная толпа мыслей. Поэтому, если вы зайдете слишком далеко в своих размышлениях, вы однажды сойдете с ума. Слишком много размышлений создают безумие. Сумасшествие – редкость в примитивных обществах. Чем более цивилизовано общество, тем больше людей сходят с ума. С ума сходит больше людей умственных профессий. Это достойно сожаления, но это факт. Психоаналитиков сходит с ума больше, чем представители любой другой профессии. Почему? Слишком много размышлений. Очень трудно управлять столькими противоречивыми мыслями вместе. И в попытке управлять ими, все ваше существо становится неуправляемым, становится хаосом. Понимание едино, понимание центрировано. Оно просто. Мысли же очень сложны. Муж, страдавший под башмаком у жены, пришел к психоаналитику и сказал, что ему постоянно снится один и тот же кошмар. «Каждую ночь, — сказал он, — мне снится, что я попал в кораблекрушение и оказался на необитаемом острове с 12 прекрасными женщинами». «Что же в этом ужасного?» — спросил психоаналитик. «А вы пытались когда-нибудь договориться с 12 женщинами одновременно?» В этом была его проблема. Как договориться с 12 женщинами? Даже одну женщину трудно уговорить. Размышление подобно уговариванию тысяч и тысяч женщин вокруг вас. Естественно, что человек сходит с ума. Понимание очень просто. Вы в супружестве с одной только интуицией, проницательностью. Но она служит светом, факелом. Куда бы вы ни направляли его лучи, они срывают покровы с тайн. Куда бы вы их ни направили, тьма исчезает. Попытайтесь обнаружить ваше скрытое понимание. И путь к успеху в этом, в отбрасывании размышлений. А чтобы отбросить размышления, есть две возможности. Либо медитация, либо любовь. Второе. Реакция и ответ. Реакция от мыслей. Ответ, отклик, от понимания. Реакция из прошлого. Ответ всегда в настоящем. Но мы обычно реагируем. В нас уже все готово к этому. Кто-то что-то делает, и мы реагируем, как если бы нажали кнопку. Вас оскорбляют, вы гневаетесь. Это не новость. Это все время происходило и происходит. Это стало почти похоже на ситуацию с кнопкой. Кто-то ее нажимает, вы гневаетесь. И вы не ждете ни мгновения, ни единого мгновения, в течение которого вы могли бы взглянуть на ситуацию. А ведь ситуация могла быть совсем не той, какой вы ее восприняли. Человек, оскорбляющий вас, может быть прав. Он, может быть, просто открыл вам истину. Вот почему вы чувствуете себя оскорбленным. И напротив, он может быть совершенно неправ. Или быть злобным человеком, но вы должны посмотреть в глубину его личности. Если он прав, вы должны поблагодарить его за то, что он к вам проявил. Он просто выказал сострадание к вам. Он поступил по-дружески, открыв истину вашему сердцу. Это может быть болезненным, но это не его вина. А возможно, он просто глуп и невежествен. Ничего не зная о вас, он что-то необдуманно сболтнул. В этом случае нет нужды гневаться, он просто не прав. Никого не волнует то, что совершенно неверно. Только тогда, когда в этом есть сколько-то правды, это вас раздражает. Вы можете посмеяться над этим, над всей абсурдностью этой неправды. Это смехотворно. Или человек может быть злобен и поступать согласно своей природе. Он постоянно всех оскорбляет. Значит, именно вам он ничего не делает. Он просто остается самим собой. И вот и все. Следовательно, на самом деле делать ничего не нужно. Этот человек таков. Однажды один человек оскорбил Будду. Его ученик Ананда спросил его: «Почему мой гнев становился все сильнее, а ты оставался спокоен?» Будда сказал: «Ты меня удивляешь. Сначала он удивил меня, теперь ты меня удивляешь. Что бы он ни говорил, это не имеет к нам отношения. Это не связано с нами. Поэтому зачем в это углубляться? Но ты удивляешь меня больше. Ты стал таким раздраженным, и гнев на лице твоем. Это глупо. Глупо наказывать себя за ошибку другого. Ты наказываешь себя. Охлади свой гнев. Нет нужды в гневе, ибо гнев — это огонь. Зачем ты сжигаешь собственную душу? Если он совершил ошибку, зачем ты наказываешь себя? Это неразумно». Но мы реагируем. Я слышал, один мужчина рассказывал своему другу: «Чтобы моя жена была довольна, я бросил курить, пить, играть в карты. Наверное, это сделало ее очень счастливой», — сказал его друг. «Нет, не сделала. Теперь каждый раз, когда она начинает разговор со мной, она не знает, что сказать». Люди живут механически, подобно роботам. Если жена постоянно наседает на вас с упреками, требуя бросить курить, а вы думаете, что, бросив, сделаете ее счастливой, вы ошибаетесь. Если вы курите, она недовольна. Если бросите, она не станет счастливой, ибо потеряет предлог для упреков. Одна женщина сказала мне, что не хочет, чтобы ее муж не имел недостатков. Я спросил: «Почему?» Она сказала: «Мне нравится придираться». Если муж совершенство, что вам делать? Вы просто растеряетесь. Понаблюдайте за собой, понаблюдайте за другими людьми, и вы увидите, как механически они себя ведут. Реакция из ума, ответ, отклик из неума. Верование и вера. Вновь то же самое. Верование из ума, из размышления, вера из неума, из осознания, из понимания. Верование слепо. Вы верите, потому что вас учили верить, но в этом нет глубины, так как нет понимания ситуации. Это лишь ненужный ярлык, просто нечто, прибавленное к вам. Оно не выросло из вас. Оно просто заимствовано, поэтому никогда не проникает в ваше существо. Вы носите его несколько дней, а затем, увидев, что оно бесполезно, что ничего не происходит, вы убираете его. Есть христиане, которые не являются христианами. Есть индуисты, которые не являются индуистами. Они индуисты лишь из-за этих верований, которые они никогда не применяли, тех верований, к которым они никогда не относились с почтением. Они думают, что они христиане, индуисты, мусульмане, но как можно быть мусульманином, не испытав свое верование жизнью? Верование и нельзя испытать жизнью. Если человек станет более восприимчивым, будет наблюдать жизнь, отвечая ей, тогда постепенно в нем возникнет вера. Вера ваша, верование чье-то еще. Отбросьте верование, чтобы могла возникнуть вера, и не удовлетворяйтесь верованиями, иначе вера не возникнет никогда. Сочувствие и сострадание. То же самое. Спрашивающий снова и снова задает один и тот же вопрос. Сочувствие от ума? Вы ощущаете, что кто-то в беде, что кто-то несчастен? Вы думаете, что кто-то несчастен и что вы должны помочь? Вас учили помогать, оказывать услуги, выполнять долг, быть хорошим человеком, быть таким-то и таким-то. Вас научили. Вы испытываете сочувствие. Сострадание не имеет отношения к вашим учениям. Сострадание возникает как сопереживание, а не как сочувствие. Сострадание возникает, когда вы способны видеть другого человека, как он есть. И когда вы способны увидеть его во всей полноте, тогда вы начинаете его ощущать. Вы начинаете ощущать то же, что и он в одной и той же ситуации. Общение и сопричастность. Общение из разума, оно словесное, интеллектуальное, концептуальное. Сопричастность не из разума, оно из глубины молчания. Это перенос энергии, это не словесное, это прыжок от одного сердца к другому, напрямую, без какого-либо опосредования. Самое основное – самое существенное, что нужно помнить, потому что оно делит вашу жизнь, делит весь мир на два мира, это что если вы смотрите сквозь ширму мыслей, тогда вы живете в одном мире, в мире верования, размышления, сочувствия. Если же вы смотрите чистыми, незатуманенными глазами, ваше восприятие ясно, его чистотой вы проникаете в суть вещей, каковы они есть, ничего не проецируя на них. Тогда у вас есть понимание, у вас есть медитация. Тогда весь мир меняется. И проблема в том, что разум может обмануть вас. Он создает сочувствие. Сочувствие – это фальшивая монета. Вместо сопричастности оно находит лишь общение, а общение – фальшивая монета. Запомните, разум старается заменять. Вам не хватает чего-то? Разум старается представить заменитель. Будьте бдительны, ибо что бы ни делал разум, это фальшиво. Разум – великий фальсификатор, величайший обманщик. Он помогает, он пытается утешить, он что-то дает. Например, если вы постились днем, то ночью вам снится еда, снится, как вы отдыхаете в великолепных отелях, или что вы приглашены во дворец королей и едите великолепную пищу. Почему? Весь день вы были голодны, и теперь трудно спать из-за голода. Разум создает замену, сон. Разве вы не замечали? Ночью, когда ваш мочевой пузырь наполняется, вам хочется сходить в туалет. Но это нарушило бы сон. Разум сразу же создает сон, что вы в туалете. Тогда вы можете продолжать спать. Разум предоставляет замену. Разум умиротворяет. Он представляет нереальное. Но на время это помогает. Так что остерегайтесь утешения разума. Ищите реальность, ибо только реальность может удовлетворить. Утешения лишь отсрочат, они не могут удовлетворить. Ночью в своем сне вы можете съесть сколько угодно пищи. Можете наслаждаться ее ароматом, вкусом, цветом, всем. Но она не напитает вас. Единственное, что не произойдет, она не сможет напитать вас. Верование может дать вам весь аромат веры, ее вкус и цвет. Вы можете наслаждаться им, но оно не напитает вас. Только вера может питать. Всегда помните, то, что питает вас, реально, а то, что лишь приносит вам утешение, очень опасно. Это утешение помешает вам искать реальную, настоящую пищу. Если вы станете жить во сне и не будете есть настоящую пищу, то постепенно вырастаете, исчезнете, иссохнете и умрете. Поэтому действуйте незамедлительно. Когда бы разум не пытался представить вам замену чего-то, не слушайте его голос. Он великий продавец, великий соблазнитель. Он убеждает вас, он говорит: «То, что я предлагаю, очень дешево. Веру очень трудно обрести, так как вам придется рисковать своей жизнью. Верование очень просто, очень дешево. Вы можете получить это бесплатно». Действительно, так много людей готовы к этому. Если вы принимаете их верование, они готовы дать вам, помимо его, и еще что-то. Станьте христианином, станьте индуистом, станьте мусульманином. Люди готовы оказать вам гостеприимство и почтение, дать вам респектабельность. Все доступно, лишь примите их верование. Верование просто, очень дешево. Оно просто может вам многое принести с собой. Вера очень опасна и никогда не дешево. Вам придется поставить на карту всю свою жизнь. Это требует храбрости. Но только храбрый человек может быть религиозным.